è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. В Пекине празднуют 80-летие окончания Второй мировой. В столицу на парад, который, конечно, немыслим без председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпиня, приглашение получили лидер КНДР Ким Чен Ын, а также лидеры Индонезии, Непала, стран Центральной Азии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Монголии, президент Ирана, представители Кубы, Армении, Азербайджана, пары балканских стран и так далее. России тоже. Для Китая, Кореи и других стран Азии именно этот театр Второй мировой важен, конечно, логично. Там это существенное событие, в некоторых случаях ключевое для нынешней государственной идеологии. Как победа над японским милитаризмом используется политиками сейчас? Какими мифами окружено в этом выпуске? Перед тем, как начнем, экстренное обращение редакции «Медузы». Мы выступаем с такими обращениями только в крайнем случае, нечасто это происходит, и это объяснение, как у издания идут дела. В 2025 году наше материальное положение резко ухудшилось, международная помощь сократилась из-за крушения американской USAID, и хотя мы не зависели от денег из США, «Медуза» тоже пострадала. Из-за событий в Америке начала рушиться глобальная инфраструктура поддержки некоммерческого сектора. Мы уже не в первый раз сократили зарплаты в редакции. Акции всем без исключений уволили 15% сотрудников, ценных профессионалов, которых мы бы не стали увольнять в обычной ситуации. Избавились от лишних расходов, хотя лишних давно уже нет. Дважды перестроили редакцию, не остановив работу ни на минуту. Честно говоря, мы вывернулись наизнанку, чтобы дотянуть хотя бы до осени, но что делать дальше, мы не знаем. У нас заканчиваются ресурсы, поэтому мы обращаемся к вам. Много лет вы, читатели, слушатели, зрители «Медузы», и мы, редакции, были рядом, несмотря на блокировки, угрозы, уголовные дела, давление на близких, острую нехватку ресурсов. «Медуза» всегда была у вас под рукой, а вы всегда «Медузу» читали. И всегда вы читали ее, кстати сказать, бесплатно. Срочные новости, когда они вам были нужны, разборы, которые помогают выжить и не сойти с ума в диктатуре эмиграции, подкасты, чтобы понять и переварить новости, новые YouTube-шоу, e-mail-рассылки, телеграм-каналы, репортажи наших корреспондентов из России и Украины, которые могут стоить им жизни, книги, которые нельзя напечатать России, то есть тексты, дающие опору в эти времена. Мы делали это и продолжаем делать, потому что верим в журналистику, мы действительно верим, что новости спасают жизни, и думаем, что люди, каждый день открывающие «Медузу», это понимают. Но представьте, что этого всего больше не будет. Представьте, что рядом с вами нет издания, с которым вы засыпали и просыпались. К сожалению, это вполне реальный сценарий. Сейчас «Медузу» ежемесячно поддерживают 9 тысяч человек, но мы сможем выжить, только если увеличим это число хотя бы до 15 тысяч. Если этого не случится, прежней «Медузы» больше не будет. А если все получится, мы будем работать для вас, и вы знаете, что мы это умеем. Пожалуйста, помогите «Медузе». Ссылка на страницу, где вы можете выбрать разные способы оформить пожертвования, в описании к этому эпизоду. И этот текст, или примерно этот, вы можете прочитать на самой «Медузе» в приложении или на сайте. Я процитировал большой его фрагмент, или близко к тексту рассказал о нем, и подписываюсь под каждым словом. Ну а теперь к выпуску. Говорим о восприятии войны в Азии с сотрудником университета Корео в Сеуле Федором Тортицким. Здравствуйте, дорогой Федор.
Здравствуйте.
Мы будем говорить про Китай и Корею в первую очередь, как Вторая мировая война там воспринимается. Надо, наверное, вообще с названия начать. Как она там называется? Сопротивление Японии или Тихоокеанская?
Ну, Вторая мировая война, конечно, называется Второй мировой. Просто Тихоокеанская война — это ее часть. Все-таки здесь люди не сошли с ума.
В школах как рассказывают об этом? Потому что мы, боюсь, неизбежно будем сравнивать с тем, как сами выросли, как у нас это подается. А у нас, конечно, есть Великая Отечественная, и она не относится к войне 12-го года, та Отечественная другая. И есть Вторая мировая, но это вот как бы немножечко частности, что ли, да, предисловие и послесловие к Великой Отечественной, основной центральный сюжет, самый мифологизированный, это вот то, когда на территорию Советского Союза вступил вермахт.
Ну, в принципе, здесь в учебниках будет более-менее описана вся картина Второй мировой войны, потому что все-таки мировая история европоцентричная, и поэтому про Гитлера, про Холокост здесь будет рассказано. Хотя стоит заметить, что вот такой аллергия на национал-социализм, как во всем мире, у корейцев, она не очень сильная. То есть, например, лет 20 назад здесь был гигантский скандал, когда в городе Пусане, во втором городе Кореи, оформили бары, где пиво продавали, с свастиками и портретами Гитлера. И хозяин бара сказал: «Ну а чего, мы же продаем немецкое пиво, а Гитлер это немец». Ну, вынося за скобки, что он вообще-то австриец, да, я довольно слабо представляю, как бы на это отреагировали сотрудники немецкого консульства. Но скандал был огромный в нулевые годы. Поэтому это есть, но это далеко. Вот. Для корейцев огромная проблема в том, что Корея была колонией Японии. И поэтому большая часть корейцев, которые участвовали во Второй мировой войне, участвовали вполне себе на стороне японской армии. Ну, собственно, воюя в ее составе 6 генерал-лейтенантов корейцев в армии Японской империи. О чем сейчас вспоминать, ну, не очень любят, это немножко табу. В основном это немножко похоже на Францию, да, где все тоже были почему-то не в режиме Виши, а исключительно сопротивление.
Включая первого президента, который делал вполне себе офицерскую карьеру в японской армии, если мы говорим про Южную Корею.
Не первый президент, не Нельсон, прошу прощения. Первый президент как раз был в сопротивлении.
Да, понятно. Оккупации с 1910 года сложные отношения. При этом есть северокорейская версия. Там с основанием государства довольно тесно связано участие во Второй мировой войне. Можете про это рассказать? И про Китай сразу спрошу тоже, для которого Вторая мировая начинается в 1937-м, как там воспринимают?
Ну, в Китае я могу сказать, что самый радикальный взгляд, это когда говорят, что даже она начинается не в 37-м, а в 31-м. Мне это, знаете, немножко напоминает то, что происходит в российско-украинской войне, когда вот первое вторжение в Донбасс 2014 года и, соответственно, полномасштабное 22-го, есть одна, скажем так, школа мысли объявлять все это одной большой российско-украинской войной. Да? Ну, хотя обычно мы это российско-украинское все-таки подразумеваем 24 февраля и позже. Вот китайцев то же самое. Все начать с первого вторжения Японии в Маньчжурии, сказать, что мы-то воевали Вторую мировую еще с 31 года, чтобы показать, что на самом деле именно мы основной фронт сопротивления. Плюс у Компартии Китая, конечно, еще есть идея, что представить государственные войска как такую не очень важную силу, а вот коммунистические силы сопротивления как самое главное. Что же до Северной Кореи, то в Северной Корее представления о Второй мировой, они довольно сильно оторваны от реальности. То есть, если не брать чисто корейскую тему, да, которую я сейчас расскажу, она вообще практически вымышлена. Если брать то, как у них описывается вообще Вторая мировая во всем мире, там же тоже есть некоторые отличия от советского дискурса. И главное отличие это в том, что в Советском Союзе, если посмотреть, союзники все-таки были хорошие, да, то есть они такие ненадежные, но как бы в целом в любое время можно было говорить, что вот мы сражались вместе с британцами и американцами против фашизма. Британские солдаты, американские солдаты, был такой младший брат советского солдата, да, который, конечно, не такой героический, но в целом наш. В КНДР про какое-нибудь возвращение МакАртура на Филиппины будет написано, что там генерал-убийца МакАртур и его свора американских империалистов снова оккупировали Филиппины. То есть полная демонизация Британии и США, которая там началась с Корейской войны, вот это их первое отличие. Второе, это, конечно, наглое вранье о советско-японской войне и, собственно, о том, как появился на свет Северная Корея. Прошло это много-много этапов. То есть изначально первым начала врать еще советская администрация. То есть когда Северную Корею заняли советские войска, советская администрация поставила там Ким Ир Сена, ну, точнее, Сталин утвердил Ким Ир Сена, и Ким Ир Сену надо было придумать хорошую биографию. Ким Ир Сен, проблема была в том, что он, конечно, сражался, но он сражался в Маньчжурии. Был членом Компартии Китая и вообще как бы сражался в китайских войсках, говорил по-китайски, в советских документах проходил под китайским именем Дзин Жичен, по китайскому чтению иероглифов. Вот. Надо было его срочно сделать национальным героем. И кто-то в советской администрации придумал, что у него якобы была своя армия, Корейская народно-революционная. То есть то ли они взяли одну из таких ранних групп сопротивления и придумали на основании ее название народно-революционной армии, либо еще как вариант, если посмотреть армии советских сателлитов, то есть Монголии, Тувы, Дальневосточной Республики, в общем, они все назывались народно-революционными. Я не знаю, откуда слово и вообще, кому оно в голову пришло. Но оказалось, он еще важен. Потому что с 45 по 52 предполагалось, что Ким Ир Сен командовал этой народно-революционной армией, но он был там в Маньчжурии, никого не трогал. В 52-м, когда стало во время Корейской войны ясно, что они ее не выиграют, а Ким Ир Сену как раз исполнялось 40 лет, ему к юбилею немножко подправили миф. И выяснилось уже, что Корейская народно-революционная армия участвовала в войне, да, она помогала советским войскам. В абсолютную наглость это все пришло в 1967 году, когда начались практически все северокорейские ужасы, когда роли поменялись местами. То есть, если в 1966-м еще советские войска благодарят за освобождение, то в 1967-м выясняется, что всех освободила как раз вот эта КНРА, Корейская народно-революционная армия, плюс там в утекших постановлениях 15-го пленума ЦК 4-го созыва, видимо, самого важного пленума в северокорейской истории, когда, собственно, тоталитаризм зародился, там как раз один из пунктов постановления установить, кто освободил своих японских империалистов. Ну, что подразумевало переписать историю, чтобы вожди было приятно. Миф родился вот этот вот наглый в 67-м году, с тех пор рос. В новых версиях уже Сталин благодарил Кима, соответственно, выражая ему, как они говорили, верность и почтительность. Потом выяснилось, что Ким Ир Сен освободил не только Корею, но еще и Маньчжурию. В общем, десантные операции советской армии просто переписывались на десантные операции КНРА, у которой внезапно появилась откуда-то авиация и флот. Совершенно не объясняю, откуда партизан может быть авиация и флот. Видимо, я не знаю, самолеты, наверное, костры делали. Не иначе. И в 70-е годы постсоветское посольство писало все эти документы. Кстати, есть и рассекречены. Я думаю, что в Москве просто можно дойти до архива и посмотреть. Про то, как в каком-то Чхонджине могли снести памятник бойцам советской армии и заменить на такой же памятник бойцам корейской народной лицу. Москва про все это молчала и терпела плевки в лицо, просто потому что смертельно боялась, что КНДР может уйти в сторону Китая. Это же время советско-китайского раскола. Китай терпел плевки, когда Ким Ир Сен переписывал историю антияпонского сопротивления в Маньчжурии, потому что боялся, что КНДР уйдет в сторону Советского Союза. Вот таким образом, как всегда, хвост вилял собакой. Северокорейцы на эту тему большие мастера. КНДР, конечно, всем странам мира, наверное, даст фору по части наглого переписывания Второй мировой.
Это самая экзотическая, самая невероятная из версий, а мы, повторюсь, в первую очередь говорим про Корею и Китай. А в Южной Корее каким образом смотрят на происходившие события? И да, еще раз нужно повторить, с 10-го года есть оккупация, есть... Де-факто, да, мы знаем, многие корейцы были интегрированы, кто-то назывался японскими именами и себя не очень-то корейцем мыслил. При этом было некоторое образование на корейском языке, даже при японской оккупации, и большой государственный миф, что, конечно, сопротивление было, все только и думали о том, чтобы восстановить некоммунистическую демократическую республику Кореи, или не восстановить, а установить, да, вернее. Как на это смотрят, ну, в во-первых, преподаватели истории, во-вторых, большая часть населения. Какой там миф?
Ну, смотрите, Владислав, на самом деле вы его даже немножко уже повторили, потому что вы сказали оккупация, при том, что это просто была колония, как любая другая колония, как многочисленные африканские колонии, как французский Индокитай. То есть это просто часть колониального захвата. Здесь была абсолютная монархия. Сюда приехали японцы. Фактически по дулу пистолета заставили короля подписать серию договоров об аннексии. Корейская государственность кончилась. Сюда приехал японский генерал-губернатор. Первый из них был таким немножко Петром Первым, который считал, что он приехал в нецивилизованную дыру, и сейчас он кнутом объяснит, что такое цивилизация. Все у нас с ними пойдут мыться, все пойдут строить железные дороги, я как мне понравится, я себе скажу, что ему 50 палок. Такой режим существовал. Потом японцы гайки немножко открутили при более либеральных губернаторах. Пошла какая-то интеграция взаимопонимание. Потом в Японии к власти просто пришла оголтелая военщина, и здесь начали активнейшим образом давить корейский язык. Потом появился вот этот указ о смене имен, который вы говорили, когда корейцам сказали брать японские имена. В этот момент, кстати, взвыла абсолютно японская полиция, потому что сказала, так мы не найдем преступников, потому что если у каждого был конфликт, да, это же как. И все это закончилось крахом Японской империи и крахом милитаристской олигархии в 1945 году. Ну, миф корейский, естественно, миф про сопротивление, потому что, собственно, корейская государственность была создана борцами сопротивления, которые приехали сюда на американские штаты. И одно из таких очень трагикомичных последствий этого, что когда изучается колониальный период, да, с 10 по 45, то сама политика Японии и даже имена губернаторов, они практически не изучаются. То есть, если бы, допустим, в России так изучался советский период, да, как здесь изучают колониальный, то у вас был бы учебник, в котором не упоминается не то, что, я не знаю, Молотов, Суслов, но не упоминается Брежнев и Сталин. А вместо этого мы очень долго рассуждаем о том, была ли легитимность у комитета членов учредительного собрания, читаем про Русский союз Врангеля, и у нас отдельный курс про деятельность Народно-трудового союза. Представляете себе вот такую гипотетическую ультра-антисоветскую Россию, в которой бы был такой дискурс. А кто такой Брежнев, знают только некоторые историки, которые профессионально этим занимаются. Точно так же здесь имена даже основных генерал-губернаторов. Я просто в самых лучших университетах, когда я что-то читаю по истории, я прошу аудиторию. Там, я не знаю, из 80 человек, как правило, знает один. Губернаторов было, по-моему, под десяток человек, как правило, знает одного. Вот так здесь устроена история. К чему это приводит? К тому, что японского режима он утрачивает лицо. Да? То есть вместо того, чтобы сказать, что были совершенно конкретные негодяи, которые принимали конкретное решение, то есть там тот же Хидэки, премьер-министр, Минами Дзира, совершенно отвратительный палач, который здесь правил с 1936-1942 года, в этом виноваты как-то безличные японцы. Но если как бы виноват никто, значит, виноваты все. Значит, просите, кайтесь, извиняйтесь еще раз, нет, не искренне, извините еще раз. И вот эту старую рану, которая нанесена совершенно конкретными людьми, над которыми был суд, естественно, из которых уже никто не жив, ни их, ни их дети, вот это все продолжается, и, к сожалению, собственно, отношения между Кореей и Японией далеко не такие хорошие, как казалось бы.
Если говорить про Китай, какой там миф? Потому что, не знаю, многие ли из тех, кто слушает этот подкаст, смотрели трилогии, не трилогии, но есть три фильма. «Основание партии», «Основание армии», «Основание республики». Это такие очень фундаментальные идеологические полотна, недавно снятые, там что-то чуть больше 10 лет назад, которые должны объяснить, как Китайская Народная Республика появилась. Но если вы в Китайской Народной Республике не живете, и если вы не знаете канона, то вам это иконографическое изображение, последовательная цепь эпизодов, которые вы должны вроде и так знать, и на экране только узнавать, вам не покажется знакомым. Современная китайская идеология как смотрит на то, что случилось в 37-м, ну или хорошо, да, если к Маньчжурии, к Маньчжоу-го отматываем в 31-м и после?
Ну, во-первых, конечно, неправильно говорить Маньчжурия, надо говорить Северо-Восточный Китай.
Безусловно, это наш северный колониализм и поганое наследие неравноправного договора. Да, прошу прощения.
Вот. Это, соответственно, первое, потому что с точки зрения китайской официальной доктрины Китай всегда был один. И более-менее все, что сейчас входит в состав Китайской Народной Республики формально, то есть включая Тайвань, предполагается, что оно входило в его состав всегда. Включая там, я не знаю, Тибет какой-нибудь, например. Это, значит, первое. Второе – это, естественно, идея о том, что сопротивление в основном осуществлялось не гоминдановской армией Чан Кайши, а коммунистами. То есть нужно максимально принизить роль республиканцев и максимально возвысить роль коммунистов. Коммунисты реально, например, где они действительно играли ведущую роль, это в той самой Маньчжурии, в антияпонском сопротивлении, да, действительно, это все было под патронажем китайской компартии, в которую входил тогда в качестве одного из членов Ким Ир Сен. Поэтому это еще одна из причин, почему коммунистам так приятно говорить о 31-м годе, потому что это возвышает их. И как бы идея в том, что мы уже тогда типа были ядром, организующим китайского народа, и поэтому естественным образом, когда гоминдановский режим сгнил, мы взяли власть. Еще обязательно вернемся в Тайвань, потому что Тайвань — наша земля. Хотя нужно вспомнить, что Китайская Народная Республика Тайвань принадлежал Нипню.
Если обращаться, сравнивая или не сравнивая, просто напоминая себе о личном опыте к российскому, позднесоветскому, на самом деле, канону, то очень грубо он сводится к фразам «не знали, не гадали, Гитлер напал, а мы победили». В советском дискурсе и сейчас в нынешнем российском размыливается, уходит из фокуса то, что было до. Финская война, раздел Польши, то, что происходило в Европе, даже, кстати, испанская гражданская война — первое опосредованное столкновение Советского Союза с Германией нацистской. Еще, конечно, расфокусировано сотрудничество двух этих стран изгоев, СССР и Германии, пик которого как раз раздел Польши и вообще Европы по секретным протоколам к пакту Молотова и Риббентропа. Это все как бы опускается. Ну или, если уж очень интересно, потом как-то витиевато будет объясняться тем, что задним числом, да, на самом деле случилось. Потом же была война, это все было оправдано. Важная часть мифа — неподготовленность, вероломство врага. Он таким образом из-за неподготовленности, даже некоторой наивности, дошел до Москвы, едва не победил, но поворотный момент в войне не на жизнь, а на смерть, в единстве власти и народа, фронта и тыла, в экзистенциальной борьбе, где враг абсолютное зло, а мы получается, абсолютное добро, была одержана с большой буквы победа. Одна на всех, мы за ценой не постояли, и это главное достижение. Случилось это не 8 мая, не какого-то еще числа, а 9 мая 45-го года. И потом все, что случилось позже, тоже как бы расфокусировано, хотя, да, там, милитаристская Япония тоже была, конечно, побеждена силами советской армии, но вот Квантунская армия, все вот это, оно тоже расфокусируется, атомные бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки, подписание капитуляции Японии уже снова как бы отодвигается. В случае с Китаем и Кореей, насколько я могу судить, есть еще очень существенный сюжет, часть мифа, такая вот несущая, даже я бы сказал, часть мифа. У нас, еще раз повторю, экзистенциальная война, неожиданное нападение и героическая победа, образ жертвы. Верно ли говорить, что в центре и корейского, и китайского, ну, мифа или представления о Второй мировой войне находится то, что на нас напали, мы чудом выжили, это была война на выживание, и мы очень много потеряли. Нанкинская резня или девушки для утешения. Вот это центральный сюжет. Мы как бы не победители, но мы главные пострадавшие. И, кстати, немножко обидно, потому что все знают про трагедию в Европе еврейского народа, но никто не говорит про азиатские трагедии. И формулировки используются в том числе вполне себе однозначные: китайский холокост, да, или азиатский холокост.
В принципе, да. Ну, слушайте, ну, как и любой миф, он содержит в себе долю правды, точно так же, как Гитлер был кровавым убийцей, да, ну, все-таки не стоит забывать о том, какая у него была политика в отношении славян, и действительно, это было выживание, и, естественно, в рейхском срязе Москве жизнь была бы настолько адской, что товарищ Сталин рядом не стоял. Точно так же, как здесь, да, действительно была нанкинская резня, действительно, в столице Китая, который тогда был Нанкин, японцы порезали чертову тучу народу. Действительно, милитаристский режим, вот эта вот группа генералов, да, в первую очередь из наземных войск, люди, потерявшие всяческие моральные координаты, там, отряд 731, который проводил эксперимент над людьми, много-много-много других ужасов. Естественно, да, у китайцев и корейцев есть ощущение, что мы жертвы. На самом деле, это немножко есть и у японцев, что мы жертвы ядерных бомбардировок. Если посмотреть, как на японское кино, очень много есть просто про каких-то там, я не знаю, обычных детей в Токио, которые жили, естественно, никого не убивали, а потом прилетели американские бомбардировщики и просто сожгли их квартал. Война страшная вещь. Я бы сказал, что если что замалчивать, то это, конечно, коллаборационизм. Ну, то есть, корейский лоялизм, которого было гораздо больше, чем корейского сопротивления. То, что когда гигантские куски Китая были под оккупацией, там вообще был режим Ван Цзинвэя, вице-президента китайского, который пришел на сторону, и там было подконтрольное Японии правительство, но совершенно такое функционирующее государство. Что Маньчжоу-Голь, народ жил более-менее так богато, хотя это был абсолютно авторитарный марионеточный режим. Ну, то есть Маньчжоу-Го, например, в Китае любят называть Вэй Маньчжоу-Го, то есть ложное Маньчжоу-Го, подчеркнувшее, это не настоящее государство. Столь же настоящее или не настоящее, как тогда была какая-то Монгольская Народная Республика, страна Тибет. И просто сколько людей служило в коллаборационистских войсках, чем они вдохновлялись. Тот, например, факт, что китайцы очень сильно дискриминировали до создания этого марионеточного режима. А в 40-м, собственно, Ван Цзинвэй, перейдя на сторону японцев, он сумел поменять их дискурс. Потому что если до этого война была против Китая, то после этого в Японии стали говорить, что у нас война с Китаем, только с настоящим Китаем, с Китаем, с президентом Ван Цзинвэем, против так называемого незаконного правительства Чен Кайши в Чунцин. После чего к китайцам стали относиться хорошо. В 40-м году. То есть первые 3 года их очень сильно дискриминируют, а после 40-45-го считается, что китаец, проживающий на территории Японии, это союзник просто против незаконного режима Чен Кайши. Об этом, конечно, в Китае тоже не очень много говорят. Об этом даже на Тайване, мне кажется, не очень много говорят. Вообще, как-то Ван Цзинвэйским режимом я не видел работы по-китайски, которую бы его хорошо изучили.
Мы, кажется, разобрались с тем, что преподают в школах, как это воспринимается, каким образом это в настоящем транслируется и с оглядкой на прошлое используется, насколько это вообще широко применяется для того, чтобы объяснять себе и своим соседям то место в мире, которое мы занимаем, и в случае с Кореями, да, и в случае с Китаем, насколько вот этот диалог, старые обиды по отношению к Японии и звучащий мотив, ну, я не знаю, смотрит там на Германию или нет, но Германия-то хотя бы раскаялась, а вы даже не пытались раскаиваться. Насколько это громко звучит?
Ну, в принципе, в последние годы, скажем так, последние, мне кажется, лет 5 это звучит более редко, но до этого, по крайней мере, вот в нулевые десятые, это была очень заметная часть дискурса. потому что японец, извинись, и это же очень удобно говорить, да, потому что от тебя ничего не требуется, и ты сам при этом не страдал, но как бы ты принимаешь на себя страдания других людей, и как бы ты за правое дело здесь. В Китае при этом еще на Японию немножко наускивали людей, да, то есть какая-нибудь очередная годовщина, и там, например, в Пекине был такой эпизод, когда местные активисты, связанные с Компартией, раздавали людям яйца, в расчете на то, что там закидают, условно говоря, японское посольство. Но часть людей, правда, брала яйца и делала яичницу. Такой был забавный эпизод. Вот в Корее, мне кажется, уже рано начинают залечиваться. И Япония все же сама извинялась неоднократно, какие-то компенсации приносила. Ну и просто с тех пор прошло уже очень много времени, и все это начинает становиться историей. То есть даже нынешняя довольно левая администрация, которая, казалось бы, сам Бог велел снова начать разговор в эту сторону, ведет себя относительно осторожно. Ну а предыдущий президент, вот тот вот раздолбай, который у нас пытался военное положение вести, просто ездил в Японию и всячески подчеркивал даже по каким-то национальным антияпонским праздникам, у него вещи были в формате, ну вот видите, раньше мы с Японией были в плохих отношениях, а теперь в отличных. Это наши друзья. Вот как изменилась история. Ну и понятно, что в Японии тоже есть люди, которые рефлексируют о прошлом. Есть в том числе и группа тех, кто говорит, ну, в целом, с одной стороны, с другой стороны. Есть там такие отморозки консервативной партии. Это довольно маргинальная оппозиция либеральным демократам справа, которые говорят, нет, все вообще было зашибись, все сделали правильно, гордимся, ничего плохого не было, а Нанкин все придумали, на самом деле никого не резали. А если резали, значит, это надо.
Что насчет Китая и насчет использования в официальном авторитетном дискурсе событий середины прошлого века?
Я примерно, мне кажется, об этом уже сказал. То есть, когда надо, это используется для нагнетения националистических чувств. И главная идея – это легитимизация компартии, конечно, как основной силы антияпонского сопротивления. То есть вот это две темы. А так китайцы себя легитимизируют не только через прошлое, они здесь не очень похожи на Владимира Владимировича, еще это и через грандиозные экономические успехи, которые объективно есть. И когда у тебя экономика берется такой силой, то проще обратиться к этому, чем говорить, а давайте подумаем о том, что было тогда, 80 лет назад.
Да, я к этому и вел. Хотелось уточнить, есть ли где-то в Восточной Азии, когда война, Вторая мировая война, является мерой всего, ключевым событием в Российской Федерации, да, обращаясь все время к этому. Это, конечно, так. Война в Украине — это тоже война не с Украиной, а как бы с неонацизмом, да. Предки, погибшие предки во Второй мировой войне, вопиют, что киевская хунта должна быть повержена. В Китае, в Корее этого нет.
В Китае, в Корее этого нет, но вообще мне кажется, что это какие-то личные психологические заморочки Владимира Путина, которые, я даже не знаю, разделяют ли люди в его ближайшем окружении. Но просто он сам очень сильно повергнут на Второй мировой войне, и в какой-то степени страна, и сопредельные страны, в первую очередь, конечно, несчастная Украина, живет в его ночном кошмаре.
Завершая, подводя итог, в Пекине на Тяньаньмэнь парад, 80-летие окончания Второй мировой войны, какой тут посыл? Точно не можем повторить, не такой, но, кажется, и не мы отомстим. Вы как это считываете, когда рядом с председателем КНР стоят лидеры других стран, все, кто приехал в Китай, чтобы выразить уважение и к этой дате?
Мы большая страна, мы зовемся средним государством, к нам съехался весь мир, смотрите, какие мы большие и сильные, будем еще больше, еще сильнее. Тайвань трепещи, Тайвань наша земля.
Тайвань, трепещи и готовься, или просто трепещи?
Просто трепещи, а готовься или не готовься, узнайте в свое время.
Спасибо огромное, дорогой Федор.
Спасибо.
Мы говорили с сотрудником Университета Корео в Сеуле Федором Тертицким. В начале эпизода я прочитал вам, привел экстренные сообщения нашей редакции о том, как обстоят дела с деньгами у «Медузы». Для тех, кто слушает послесловие в окончании выпуска вот эти мои прощальные речи, конечно, знает, что эта ситуация не новая. Много раз я об этом говорил, что там почти в каждом выпуске я это произносил. Ситуация действительно серьезная, иначе бы мы не просили. И эти слова, кажется, я произносил, но от того, что они дежурные, из-за того, что они вам надоели, из-за того, что многие просто пропускают этот финал, все это не становится менее актуальным. И я хочу выразить отдельную благодарность тем, кто, послушав и в этот раз прочитав на «Медузе» про проблемы в нашей редакции, или вспомнив, что я это делал уже не раз, решит поддержать наше издание или уже поддерживает. Вы пишете и на общую почту, и мне лично в социальных сетях, что делаете это. Это огромная, помимо материальной, моральная поддержка. За нее вам тоже большое спасибо. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?» и который очень рассчитывает на вашу поддержку. Всего доброго. Пока.